Есть такие вопросики для начала. Или мы продолжим? Мы занимались заповедью номер 117, да? Чтобы не приносить в качестве жертвы закваску и меда, не добавлять это воскурение для Всевышнего. Тут интересно, он сначала сказал, помните, что он как бы не находит объяснений, в чем здесь дело, почему Тора запретила эти вещи. И потом он все-таки, видимо, какие-то вещи, да, или нашел, или сообразил, что можно здесь найти. Во-первых, он говорит, что есть кое-какое здесь нравоучение, которое мы скажем детям. Такая удивительная формулировка, которую, мне кажется, еще мы не встречали. Маленьким детям, говорит, мы можем такое сказать, чтобы, ну, как бы для воспитания их, чтобы их, ну, как бы научить чему-то. И не обязательно, что это действительно то, что Тора имел в виду, но поскольку это верно само по себе, мы можем как бы такой намек в этом усмотреть. И он говорит, что здесь, что почему человек должен, как бы почему Тора запретила мед добавлять в воскурение, чтобы человека отучить от любви к сладкому, казалось бы. Никто же не ест это, да, но тем не менее, здесь как бы такой намек, что хотя, и мы знаем, да, что мудрецы сказали, если бы добавили мед, то это воскурение, его запах просто там и как-то так воздействовало бы на людей, же прям никто не мог бы устоять. То есть сладкое, мы знаем, это очень сильный такой вкус, и сегодня очень много продается всюду сладостей, и люди постоянно их потребляют, в одних странах больше, в других меньше, в каких-то культурах дети просто всюду завалены сладостями, как правильно. И вот нам здесь намек такой, он говорит, есть, что не стоит к этому стремиться. Потому что человек должен как бы не быть похожим на обжор, на всяких вот этих людей, которые только стремятся получить удовольствие от всего подряд. И, естественно, еду тоже превращают в такой источник наслаждения, при этом вредя своему здоровью. А у нас есть заповедь, чтобы мы служили Всевышнему, и, конечно, для этого мы должны иметь здоровье. Человек, который постоянно ест вредные вещи, он портит свое здоровье, он сокращает себе жизнь, и как бы он поэтому меньше сможет служить Всевышнему. Когда человек болезненный, и тоже меньше у него возможности служить Всевышнему. Зачем нам дана еда? Для того, чтобы мы подкрепляли свои силы и для того, чтобы могли потом жить и делать заповедь дальше. А когда человек ест сладости, он никак свои силы, в общем-то, не подкрепляет, хотя иногда, конечно, аппетит может каким-то образом на некоторое время утихомирить голод, но, как мы знаем, быстрые углеводы усваиваются организмом, превращаются в жир, никакой пользы не несут организму, только разрушают зубы и приводят к избыточному весу. Это так я уже объясняю. Однако, он говорит, поэтому человек, который разумный человек, он должен продумать, как он ест, что он ест, для чего. И поэтому свою пищу и свое питье он должен как бы продумывать именно с точки зрения целесообразности, а не удовольствия. Лишь удовольствие для глотки. Звучит, конечно, так немножко. Мы сегодня привыкли, что все для нашего блага и прочее. Но, тем не менее, нам здесь говорят, что на самом деле, да, ты должен думать не об удовольствиях, а о пользе. Всевышний сделал этот мир так, что мы все равно не получаем много удовольствия. И на самом деле я здесь в скобках замечу, что есть, как бы, наверное, такой элемент. Мне кажется, тоже у нас где-то, я слышал так от своих учителей, есть такой элемент, что не стоит есть те вещи, которые тебе отвратительны. Даже если они, может, полезны и все. Если человеку действительно отвратительна какая-то еда, то, наверное, не стоит ему ее есть. Это будет только... Ну, организм будет плохо реагировать просто на нее. Но не обязательно бросаться в крайности. Да? И никто не говорит, что плохо, если еда вкусная. Просто это не должно быть критерием первым для выбора. И полезную еду можно много найти вкусную и хорошо приготовленную и прочее. А вот исключительно сладости, которые люди иногда набивают прямо ими в живот, потому что это вкусно, естся легко. Это не то направление, которое нужно было бы избирать в этом смысле. Как он говорит, если бы, говорит, люди как бы подумали бы об этом, продумали бы это разумно, они бы поняли это. Потому что все, что связано с все, что связано с такими ощущениями, с тем, когда человек руководствуется только своими ощущениями, а не разумом, это, в общем-то, позорно для человека. Получается, что он ведет себя. Я бы сказал, он говорит просто, что это позорно, но я бы добавил, почему? Потому что даже животные, хотя животные, казалось бы, руководствуются только инстинктами своими, желаниями сиюминутными, но и у животных есть какое-то понимание того, что им полезно, что им вредно. Они не станут есть вредные вещи для себя. А человек в этом случае получается глупее животного, когда он ест только какие-то вредные вещи. Я сейчас не говорю, что там запить завтрак чаем и съесть к нему какую-нибудь печеньку одну. Ну, кто привык так делать, да? Но вопрос, как бы, что ты ищешь, да, что ты строишь весь свой рацион из каких-то вредных вещей, ну, потому что это доставляет удовольствие. Но это неправильно. И это только вредит. Как он дальше пишет, да, он тем более, что не стоит искать всюду все время удовольствие. Всевышний нам и так эти удовольствия дает. Да, нужно брать то, что нам следует по природе, то, что нам будет полезно и даст нам силы потом служить Всевышнему. И как он это говорит, аншея хохма, да, хушу мишуша шергу кирпалам. То есть как бы для мудрых людей вот это вот наслаждение, как бы, которое приходит через ощущение, гоняться за этим – это позорно. Кроме того, почему-то здесь он добавляет, что он слышал еще одно объяснение. Может быть, он потом его услышал, после того, как он приписал, что не нашел ни одного. Почему не стоит приносить, почему запрещено приносить закваску и мед в хлебных приношениях? Потому что здесь мы знаем, что закваска, она как бы, что делает? Она поднимает тесто, оно начинает как бы разбухать, поднимается. И мед добавляет, в общем-то, катализирует все эти процессы, он добавляет как бы какое-то нагревание для этого. Это тоже я понимаю, что способствует раздуванию, и, может быть, то, что оно нагревается, ратиха, может, это намекает на гнев, я не знаю, но он хочет именно здесь говорить про качество человеческие, что мы знаем, когда человек раздувается, обычно раздуваются от гордости, да, это символ такой гордости. А мы знаем, что сказано «кол тават Ашем, кол гвалев». Всевышнему мерзкие люди, которые слишком высокие в своих глазах, высокомерные, то, что называется, возвышаются над другими. Это прямо мерзко для Всевышнего. Поэтому он говорит, здесь тоже такой намек, чтобы быть подальше от этих вещей и в хлебном приношении, которое мы приносим для того, чтобы показать свое почтение как бы Всевышнему, здесь неуместны вещи, которые способствуют возбуханию теста. Еще он нашел у Рамбана. Рамбан был да, очень известный комментатор, один из крупнейших комментаторов Тории, философ и величайший мудрец, который написал так, что причина на этот запрет приносить закваску и мед в том, что поскольку жертвы приносятся по велению Всевышнего, они не должны, интересно это очень, они не должны содержать в себе элементы, с одной стороны, чересчур измененные, такие как закваска. Закваска – это ведь что-то, что ну, было раньше тестом, а теперь превратилось в какой-то специальный, чуть ли не фермент, как бы специальное вещество отдельное. С одной стороны, то есть сильно измененное. А с другой стороны, слишком простая натуральная вещь, мед – это, в конце концов, натуральный сахар, который получается переработкой нектара. И эти два элемента, он говорит, как бы это две крайности, которые не должны были быть в приношении. В приношении должно быть что-то разумно смешанное, как он это выражается, что смешанное, как мудрецы сказали, да, что шитыф медат рахамим медат один. Всевышний как бы смешал меру милосердия с мерой строгого суда, и таким образом он сотворил мир. Потому что слишком большие крайности в этом мире не жизнеспособны. Ну, тут тоже надо понять, наверное, еще больше глубину, но какое-то вот направление для размышлений. Теперь, какие у нас есть законодательные вопросы, связанные с этим? Мудрецы объясняют, что все хлебные дары, которые приносятся на жертвенники, делались из пресной муки, как уже писали об этом выше. И ту часть, которую могут есть коэны, они могут есть, в принципе, вместе с любой пищей. Они могут взять эти хлеба, которым достаются от приношения, они могут намазать на них даже мед. Но это уже дополнение. Сам хлеб должен быть сделан вот по тем правилам, которые ты рассказала. И более того, написано, нельзя выпекать из нее квасной хлеб. Так в Торе написано. Книга Вайкра. И значит, говорит Хинух, что если даже часть теста забродила, предположим, да, там часть теста забродила, часть еще не успела забродить, и из той части, которая не успела забродить, сделали этот хлеб, все равно коэн его уже не должен есть. Вот если, ну, если я понимаю, что делали приношение хлебное из всего этого теста, часть из них заквасилась, часть осталась нормальным, он не должен ее есть, даже ту, которая осталась незаквашенной. Теперь тот, который, коэн, который способствовал тому, чтобы заквасить хлебное приношение, даже частично, если он это сделал, он каким-то образом участвовал в этом, он замесил там что-то, он раскатал его, брызнул в него водой, испек его, когда оно уже было заквашенное. То есть он как бы продолжает, он видит, что это заквашивается, он продолжает готовить из этого приношения, ну, наверное, имеется в виду, что он потом принес это. Он нарушает запрет, за который можно его даже наказать, говорит здесь Хинух, потому что сказано, не должен быть сделан из квасного, и нельзя выпекать квасной хлеб. То есть не любая работа, которая способствует этому заквашиванию, уже является нарушением запрета. Теперь это интересно, может быть, взять на заметку, как у нас тщательно относятся к Песоху, как к тесту, который потом, к муке, уже даже к зерну, из которого потом будет делать мацу, такая же тщательность должна была быть и в храме, где предписано, чтобы хлебные приношения были пресными. Значит, поэтому зерно, из которого должны делать эти приношения, его оберегали от влаги, ну, очень тщательно. И да, и даже не увлажняют перед тем, как его перемалывать. Из того, как он-то говорит, мне получается, что, видимо, было такое принято, может быть, это как-то облегчало работу мельницы, что чуть-чуть зерна смачивали перед помолом. Странно. Но вот с этим зерном этого не делали. И при этом наши мудрецы свидетельствуют, как он говорит, что муку для выпечки этих даров замешивали на теплой воде, немножко. Немножко теплой, да, не то, что совсем теплой, но немножко теплой. И просто следили за тем, чтобы тесто не успело закваситься и взойти, потому что куаним зрезим, то, что называется. Куаним, они, во-первых, тщательно относятся к тому, что они делают. Они знают хорошо закон еврейский, и они были хорошо подготовлены, они умели быстро, проворно все это сделать грамотно. Потому что вот для выделки мацы, насколько я помню, у нас есть особенное правило. Что? Вода должна быть... Простите, что тут такое случилось? Вода должна быть, как это называется, холодной. Да есть даже специальное правило, что вода должна храниться где-то вне колодца, где она за ночь может стать чуть теплее, чем снаружи, когда воздух совсем холодный. Именно вода должна быть холодной для мацы. А здесь мы видим, что позволяют не совсем холодной водой замешивать. Я понимаю, это именно по причине того, что коэны могли это делать очень быстро и грамотно, зная, как не нарушить закон. А простым людям на это нельзя полагаться. И для изготовления мацы требуется, чтобы вода была холодная, чтобы, я думаю, чтобы точно все знали, что 18 минут – это время, за которое ты можешь успеть тесто замесить, раскатать, там, приготовить и испечь. И тогда ты можешь не беспокоиться, что в маце что-то заквасилось. А если вода будет теплая, то есть подозрение, что, может быть, нужно меньше времени. И коины, они успевали это делать даже за меньшее время, так, чтобы гарантированно ничего не заквасилось. Теперь что дальше он говорит? Закваска и мед. Дальше то, что мы здесь, даже наша тема, запрещены абсолютно. Что это значит? То есть никакое количество нельзя добавить. Мы знаем с вами, что есть некоторые запреты, где, в принципе, насколько я помню, в любом запрете это так. Есть просто вопрос, когда есть наказание, а когда нет. Считается, что если меньше, чем определенный размер, что-то там съели или добавили куда-то, или что-то сделали, что запрещено, обычно наказания за это нет. Но все равно это запрещено делать. Здесь он подчеркивает то, что любое количество запрещено, и запрет будет нарушен. Возможно, здесь вот в чем хидуш, в чем здесь у нас новшество относительно других заповедей, что даже минимальное совершенно количество меда или закваски, если добавили в какое-то воскурение или отдельно, или в хлебное приношение и так далее, если это добавили, даже в самых малых количествах, это все равно будет уже нарушением. То есть не то, что только это нельзя делать, но и постфактум, когда это сделали, это будет засчитано за нарушение. Что не во всех запретах это так. В других запретах, если нарушение было сделано с меньшим размером, чем тот, который принято считать для этой заповеди, что вот это минимальное размерное нарушение. Значит, если меньше этого размера, то хотя делать этого было нельзя, постфактум не будет засчитано нарушение. А тут нарушение есть. И если человек сжег, при этом, естественно, будет наказание за это, говорит Хинух. Да? Соответственно, если человек просто сжег квасной или мед на жертвеннике, просто как дрова, то есть он не добавлял это ни в какие воскурения или приношения, он просто это сжег, ну, как на огне можно многие вещи сжечь, тогда он не будет подлежать наказанию, потому что здесь это использовалось просто как топливо, а не как благоухание, не как воскурение для Всевышнего. Вот такая интересная подробность есть. За другими он отсылает нас в трактат «Менахот». Рамбам считает, что это единый запрет, как мы здесь с вами и учим, и за который полагается общее наказание. Поэтому если, какая разница, один это запрет или два, а такая, что если человек нарушил это и принес, и теперь его надо наказывать. Сколько раз его надо наказывать? Один раз или два? Он принес и мед, и закваску. То, согласно Рамбаму, его накажут только один раз, поскольку это две части одного и того же нарушение Торы. Если он сделал это в двух разных каких-то подходах, что ли, да, один раз он принесет это, в другое приношение он подмешает это, закваску, а в другой раз мед, тогда, конечно, его накажут дважды. Но если он это один раз сделал одновременно, и то, и другое принес, значит, будет наказан только один раз. Рамбан, Нахманид, считал, что нет, это две самостоятельные заповеди. И, соответственно, да, написано, нельзя выпекать квасной хлеб из закваски, отдельно в Торе написано. И если так, он говорит, значит, мед это отдельно, закваска отдельно. Соответственно, согласно Рамбану, как я уже понимаю, если человек даже прямо вместе возьмет мед и закваску и добавит их в какое-то приношение, он будет наказан дважды. Заповедь эта в силе во все времена. Когда есть храмовая служба, конечно, сейчас никто ничего не может такого сделать. И касается коэнов-мужчин, которые этими вещами занимаются. За другими подробностями он нас отсылает к переписке. Ну, не знаю, была ли между ними прямая переписка, но то, что вот полемика на страницах Рамбама и Рамбана, там можно посмотреть еще доводы на эту тему. Две этой заповеди или одна. Есть ряд заповедей, о которых я говорил. Разные мудрецы по-разному считают их количество, но здесь вот оказалось практическое значение. Две это заповеди или одна, потому что те, кто сделал одновременно это две вещи, будет разница по Рамбаму или по Рамбану, значит, сколько его наказывать. Но я думаю, что когда будет построен храм, мы удостоимся и Синедриона, мы удостоимся того, что все мудрецы наконец соберутся вместе и смогут решить, какой закон принять, как Рамбам говорит, или как Рамбан. А до тех пор это остается теоретическим спором. Ну, вот с этой заповедью мы познакомились. И если нет вопросов, перейдем к следующей. Следующая заповедь – это запрет приносить жертвы без соли. Да, написано заповедь на 118-е. Шулакрив курбан беломелах. Не приносить жертвы без соли. Да, чтобы коины не могли приносить никакие жертвы и никакие приношения тоже хлебные, без того, чтобы добавить чуть-чуть где-то соли. Как сказано, лоташ бит мелах брит элокеха меал минхатех. Да, соль – это как бы брит, это заключен союз с Всевышним. У соли тоже есть всякие предания, которые говорят, там Всевышний обещал воде, которая снизу, что она всегда будет на жертвеннике, то есть соль, которая из воды, вынута из морской, она таким образом как бы представительница этой воды на жертвеннике. Написано тоже «Алкол курбанеху такрив мелах». Есть к тому же, я вижу, повелительная заповедь. Мы вроде не встречали, еще, значит, дойдем в будущем. Безрат Ашем, что приносить жертвы солью. Теперь, какие причины есть у этой заповеди? Давайте посмотрим, каким-то частично ознакомимся, что тут, какие причины. А нет, он говорит, я, говорит, выше уже написал. Выше мы уже говорили об этом. И, значит, перейдем к законодательному аспекту. Что здесь законодательное есть? Значит, во-первых, мясо нужно солить основательно, так как солят его перед поджариванием на огне с двух сторон. Ну, там, постфактум, это будет защита на соление, даже если посолили хоть как-то. Теперь дальше. Соль для даров, для приношений должна быть приобретена на общие еврейские деньги, так же, как дрова для жертв. То есть это не должно быть каким-то частным приношением кого-то. Это интересно, да, что принес это. Богатый человек приходит, приносит жертву, говорит, принесите мне вот жертву. И он, как бы, естественно, хочет покрыть все расходы с принесением жертвы, которые связаны. Ну, это же требуется дрова какие-то потратить и соль потратить. Соль тогда была очень дорогая. Но поскольку у нас есть такое правило, бымком аширут эйнаниют, там, где должно присутствовать богатство, там не должно быть проявлений такой мелочности, которая присуща беднякам, вынуждена, да, он должен считать каждую копейку, экономить. Здесь этого не должно быть. Поэтому ему говорят, мы принесем жертву, и берут общественные средства, и дрова, и соли приносят. Для этого весь еврейский народ приносит деньги в храм, и на общие средства это делается. И мало того, если он даже захочет оплатить это сам, владелец жертвы, ему все равно скажут, нет-нет, мы это положено по Торе делать на общее. Теперь, где солили эти все приношения жертвы? Значит, в хранилище соли, специально было такое место, называлось Лишката Мелах, и потом еще солили на пандусе, на котором подходили к жертвеннику, такой был, не знаю, как по-русски еще сказать, это театральный термин, ну, такое возвышение, которое, как бы, понимаете, да, о чем я говорю, такое треугольное. Если сбоку смотреть, это будет треугольник, прямоугольный, который лежит на одном из катетов, и по его гипотенузе постепенно люди поднимаются. То есть такой подъем без лестницы, прямой подъем. Он подходил к жертвеннику, вот там на середине его тоже полагалось еще раз посолить, и потом еще раз уже на вершине жертвенника, куда приносили мясо жертвы, нужно было еще раз посолить. Тоже интересно, три раза, получается, это делали. Хранилище, а может быть, это разные просто вещи, я тут не очень понял. Действительно, может быть, разные вещи солили в разных местах. Он говорит так, хранилище солили части туш животных, которые предназначены для жертвы. На жертвеннике прибавляли соль горсти муки, которую приносили там вот это, ну, даже не хлебное, а мучное приношение. И к хлебным дарам тоже, и птицам, которые жертвы. Да, вот, то есть, да, получается, что в разных местах разные жертвы просто солили в разных местах, а не, как я подумал, три раза. Нет, каждую солили один раз, но в каждую в разном месте. И какие-то еще подробности, он говорит, смотрите в трактате Двахим. Заповедь это, опять же, всегда, когда есть храм, она всегда работает, касается коэнов-мужчин, которые должны заботиться о том, чтобы все жертвоприношения были принесены по правилам. Коэн, который нарушил запрет и принес без соли какое-то приношение, какую-то жертву, получается, он упустил, да, возможность сделать эту заповедь правильно, и, соответственно, он еще, кроме этого, нарушил запрет. У нас-то мы сейчас с вами говорим именно про заповедь запретительную. И значит, он подлежит даже физическому наказанию, поскольку в этом есть конкретное действие. Он, да, не то, то, что он не добавил соль, тут интересная деталь, говорит. Вроде бы то, что он не добавил соль, это ведь нарушение запрета, в котором нет действия. И во многих таких случаях Тора освобождает человека от наказания. Но здесь он еще и принес эту жертву, принес ее без соли. Это уже было действие, а действие само было запрещено Торой, и, соответственно, он может быть за него наказан. Ну вот еще одну мицву мы сегодня успели разобрать. Если нет вопросов, то на этом мы сегодня с вами прощаемся.